Бог хочет вот вернуть, восстановить вот этот свой небесный образ в нас, в людях. Вот то, что Он задумал, когда сотворил человека, и то, что мы потеряли в Эдемском саду, Бог через Иисуса Христа хочет восстановить в нас. Вот эту вернуть вечную жизнь человеку. Вот человечество сегодня, ты смотришь в этот мир и понимаешь, оно порабощено вот этим как вещественным началом мира, вот этим суетой. Вот здесь текст 1 Петра, в 1 главе, 17 стих. «Если вы называете отцом того, который нелицемерно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствия ваше. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца». И вот вся система этого мира, она, вот, ты вникаешь, она крутится вокруг суеты. Вот этот мир, он пытается навязать на нас какие-то свои приоритеты, свои ценности. Постоянно вот это как через средства массовой информации у нас просто наши умы как бомбардируются вот этими идеями какими-то, обычаями. Люди какие-то в нас вдохновляют, общественное мнение на нас влияет. Вот это идет постоянно борьба, вот какие-то общественные устои. Вот так вот принято, и нас это давит. Вот, и этот мир, он навязывает свои жизненные приоритеты. Также, даже вот этот, в чем смысл жизни. И этот мир, он предлагает свой смысл жизни. К чему нам стремиться, или там больше зарабатывать, чтобы больше тратить. И так дальше. И это так далеко зашло от замысла Божьего. Это так далеко увело все человечество от того, что задумал Бог, что становится страшным. Есть такой пример. Я его услышал. Я не сейчас... Один рыбак, он сидел на берегу моря. У него был хороший улов. Он сидит, не торопится, выбирает эту рыбу из сетей, смотрит на море, наслаждается... можно сказать, этим процессом. Тут подходит к нему молодой человек. Он подходит, и он удивлен. Как вы один столько поймали, столько много рыбы? Ну да, я всю жизнь рыбак, и для меня не составляет труда ловить рыбу. И вы один это все притащили. Да, я профессионал в этом деле. Так и этот молодой человек такой, он... амбициозный, говорит, так вам нужно уже покупать большую шхуну, нанимать команду рыбаков, чтобы ловить, обучать людей, чтобы ловить больше рыбы. Этот рыбак сидит, смотрит на него, а зачем? Ну как, будет больше людей, будет больше рыбы, будет больше прибыли. И вот так глядишь, вы и построите свой консервный завод, и вы будете зарабатывать много денег. Говорит, а зачем? Ну как, вы настолько, думаю, если вы настолько такой профессионал, то у вас будет много этих рыбацких шхун, вы будете много команд, кто будет рыбачить, профессиональных рыбаков, будет много рыбы, будет большой загруженность завода, вы будете поставлять рыбу во все страны, вы будете таким успешным. Зачем? Ну у вас будет семья, дети, внуки, вам нужно что-то оставить после себя им. Представьте, они будут к вам приезжать, у вас будет большой дом на этом берегу, вы будете сидеть на этом берегу и смотреть на это море и такой насыщенный днями жизни. И ответ этого рыбака, он говорит, а я сейчас смотрю на это море и восхищаюсь этой жизнью. Вот мы люди, мы придумываем себе, ища вот этот покой душе, такую схему, большую, для того, когда путь к этому намного короче, чем мы себе представляем. Вот я сейчас хочу вместе с вами читать один текст. Мне сложно его читать. Вот этот текст, который я читаю, этот из Библии, он всегда переворачивает меня. Мне реально сложно будет читать его, и я удивляюсь Иисусу, который, я не знаю, сколько в нем было смелости, что он мог эти слова сказать огромной толпе людей, и он не смущался. И откуда у него было столько уверенности, чтобы он мог это сказать? Давайте прочитаем, это Луки 14 глава. Предыстория этого стиха. Иисус был в одном, его пригласили на ужин в дом фарисеев. Он там сидел, и он наблюдал картину, как люди занимали места. Что делали? Он наблюдал это. И там кто-то один из толпы так выкрикнул ему и сказал: слушай, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Иисус ответил, что 16 стих. Он сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам, по переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как ты приказал, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из званых тех не вкусит моего ужина, ибо много званых и мало призванных. И в этот с ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им. Вот обратите внимание. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание, невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не смог окончить. И какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущим на него с 20 тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши, слышит да слышит. Позвольте мне прикрыться Библией. Это не мои слова. Не я придумал это. У меня нет смелости вот так вот заявить и сказать это. Но в ваших Библиях так написано. Это слова Иисуса Христа. И эти слова, и нам нужно понять, почему он так сказал, что он имел в виду, и для чего он так сказал. И если это и шло из его уст, если он это произнес, то это имеет огромный смысл для нашей жизни. Значит, он чего-то хочет нас оградить, и в чем-то хочет нас предупредить. Есть другой текст, тоже из подобного места, Матфея, 10 глава, 37 стих. И там написано, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Ты так удивляешься, эти слова исходят из уст Иисуса. Мы привыкли, чтобы слышать, что Бог есть любовь, и это так. Но о чем же здесь говорит Иисус? Вот это утрачивается даже в среде христиан. Однажды мы с молодежью приехали в другой город, и молодежь проводила прославление. И после прославления к нам подходят и говорят, какое христоцентричное прославление. И ты думаешь, слушай, это же каким оно может быть? И вот этот центр жизни Иисус, христоцентричность, она даже среди христиан теряется сегодня. И на что мы только не смотрим, куда только не обращаемся, что целью жизни не делаем. И для нас христианство это стало просто как брелок на ключах. Там, христианский рэп, христианский рок, или там еще что-то христианское, или еще что-то христианское. И так иногда удивляешься, как это все искажается. Ну, послушайте, вот есть огромная разница между любовью и ненавистью. Это колоссальная разница, когда ненавижу, да, ненавидеть, глаза бы мои тебя не видели. Вообще даже смотреть на тебя, или другая крайность, я не могу оторвать глаз. Я так люблю, что я готов любоваться сутками. Есть огромная разница. И послушайте, должна быть разница заметная, огромная, и она должна быть, ее должно быть видно невооруженным глазом. Твою любовь к Богу и твою любовь к другим вещам. И должна быть огромная разница между этим. Потому что я должен Иисуса любить больше, чем все, что есть в этом мире. И пусть это звучит как-то радикально, но об этом говорил Иисус. Вот Бог в нас хочет восстановить то, что Он задумал. Вот есть вещи, если называются идолами, это то, что занимает место Бога в нашем сердце. И мы раньше жили, в нашей жизни присутствовали эти идолы. И мы их по-разному называли. Да, конечно, у кого-то были наслаждения, наркотики, алкоголь, еще какие-то вещи. И в жертву этим идолам люди и жизнь свою принесли, и семя свои принесли. И даже некоторые детей своих принесли в жертву этому идолу, потому что они не могли от этого отказаться. Это было все для их жизни. Сегодня идолов, их остается также очень много. И вот эта борьба, я по сей день вижу, как вот эта борьба в моем сердце происходит за главенствующее место в моем сердце, что должно быть первым в моей жизни. Я борюсь за то, чтобы Иисус, Он был всегда номер один в моей жизни. И мне сложно бывает, на это место очень много претендую. Претендую я сам. Моя жизнь, жизнь для себя. Работа претендует на это место. Друзья, бывает, претендуют на это место. Бывает, общественное мнение на это место претендует. Когда ты по улице идешь и видишь человека, и ты понимаешь, что он нуждается в Боге, и ты внутри понимаешь, что ты должен ему что-то сказать сейчас. Но в этот момент происходит для тебя общественное мнение, люди на остановке там, или еще друзья, они становятся как-то выше, чем Бог, который внутри тебя. И ты в момент ты выбираешь, слушай, ну это неудобно сейчас говорить об этом на улице, здесь и сейчас, потому что на меня посмотрят, как-то скажут. И что в этот момент происходит? Для тебя стало ценнее мнение людей в данный момент, чем мнение Бога в тебе. И мы каждый день подвергаемся, вовлечены в эту борьбу, ожесточенную, вот приоритеты в своей жизни, что должно быть главным, что должно быть второстепенным, что третьестепенным. И мы боремся за это. Но Иисус здесь призвал то, что должна быть ощутимая разница. И это должно быть видно в нас. Нашу любовь к Богу и любовь к другому. Есть тут еще один текст, не текст, а при том и самой жизни своей. И еще и стих, так и кто, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. В другом месте Иисус говорит, что польза, если человек весь мир приобретет, а душе своей навредит. Или вот мы читали, сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Это то, что мы приобрели в Эдемском саду. Независимость своего «я». И по сей день мы чувствуем вот это наше желание быть независимым. Независимым от родителей, независимым от начальников на работе, независимым там, еще от кого-то. И мы внутри я обнаружил, что мы хочу быть независимым, чтобы была финансовая независимость, чтобы на мое благосостояние никто не мог повлиять. Даже сам Бог, чтобы не мог повлиять на меня. Даже в зависимость от Бога. Мы потеряли это. И в этом есть великая опасность, когда человек, он теряет господство Иисуса Христа в своей жизни. Я не знаю, кто это сказал, но запомнил такую фразу, вот как страшно. Самое страшное, если дать человеку то, что он хочет. Позволить ему выбирать. И не вмешиваться в это. Вот мы там в Эдемском саду оставили Бога. И вот наша душа, она с того времени, по сей день, она ищет этот покой. Она ищет этот смысл жизни. Она пытается безутешно ищет своего Бога. И мы все искали своего Бога в этой жизни. И в чем мы только его не искали? И мы, что мы только не ставили во главу своей жизни? И семью, и детей, и родителей, и работу. И мы все к чему-то пришли. И наши идолы к чему-то нас привели. Но мы так и не нашли этот покой. Еще один текст. А смерть, она по сей день царствует. Римлянам 8 глава. Тринадцатый стих. «Ибо если вы живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники». Божий, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, от тления, в свободу славы детей Божьих. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Что с нами, когда мы покаялись, и Дух Божий вошел в нас, мы ожили. Бог ожил нас, оживотворил нас. Этот, сегодня мир нуждается в людях, в тех, в которых Иисус стоит на высоком месте. В которых видно, что невооруженным глазом посмотришь на человека и понимаешь, слушай, для него Бог это все. Это центр его жизни. И видно огромную разницу между его любовью к другим вещам и к Богу. Послушайте, вот если Бог будет на первом месте в твоей жизни, все другое встанет на свои места. Можно долго бороться с приоритетами, но в основном это вся эта борьба будет идти на второй и третьей степени, что первой степени, вторая степени и третьей степени. Но когда Бог встает на первое место в твоей жизни, когда Он становится важным центром твоей жизни, вся дальше эта иерархия в твоей жизни устраивается. Тебе сразу все становится понятно, что нужно делать, где нужно делать и как нужно поступать. Основная проблема сегодня даже в церкви в том, что Христос не является центром твоей жизни. От этого и начинаются все проблемы. Когда Он и Его Слово, оно уже не так важно. Да, важно, но если денег не зарабатывать, то как я буду жить? Да, важно, но. Да, важно, но. И вот в этом проблема, когда у нас что-то подбирается на уровень, один уровень с Иисусом. А должно быть по-другому. Должна быть большая разница. Ничто не должно быть даже близко быть, как любовь и ненависть. Вот эта жизнь по плоти, она убьет тебя. Если ты думаешь, что это так прокатит, это она убивает. Постепенно она убивает. Вот ты родился свыше, жил духовной жизнью, и что-то произошло. Если не остановить это, Иисус об этом говорит, если кто берет, следует за мной, не берет креста своего, тот не может быть моим учеником. Если ты начал сберегать свою душу, думая, что мне нужно пожить для себя, ты потеряешь ее. В конечном итоге ты потеряешь свою душу. Единственное, вот это, в этом и есть безопасность. Я хочу ответить на вопрос, почему так Бог высоко ставит себя в твоей жизни? Потому что в этом есть, только в этом восстанавливается его замысел. В этом есть и безопасность, когда тебя ничто не может выбить, когда Бог является твоим центром твоей жизни. Потому что Бога у тебя никто не может забрать. Родителей можно лишиться, семью можно, жена может умереть, муж может умереть. И, к сожалению, дети погибают. И происходит что-то, и работы теряются, и люди инвалидами становятся. И мы живем. И смерть, она действует сегодня, по сей день. Сегодня человека встретил утром. Этот парень, сколько я его знаю, он всю жизнь наркоман. И с ним разговаривают, у него, оказывается, там, сколько, не знаю, сколько у него подруг было. Он говорит, вчера девушка или жена умерла. 38 лет, ром поторвался. Я его звал на служение, но вот он говорит, я пьяный, не поеду. И смерть, она действует по сей день. И Иисус хочет предостеречь тебя и меня, чтобы центром твоей жизни был Он. И эта разница между любовью к этому миру, к своей жизни, она была колоссальна. Вот что, если ты, что дел, я вот смотрите, что делать, если ты понял, что ты Бога любишь недостаточно? Послушайте, я не смогу какими проповедями, любительными словами, фильмами, музыкой, я не какими-то физическими вещами, я не смогу в вас вызвать любовь к Богу. Я не смогу произвести в вас эту любовь к Богу. Это, во-первых, это ваше, во-вторых, это естественный процесс, когда человек рождается свыше, имеет общение Духа, что мы читали в Римлянах, Дух наш соединяется с Духом Христовым, внутри начинает все оживать. И вот естественное состояние для растения, все живое, оно растет. И наша любовь к Богу, она с каждым днем, с каждым годом, она должна возрастать. И мы должны, если ты чувствуешь, что есть вещи в моей жизни, которые претендуют, тебе нужно расти, возрастать, чтобы любовь к Богу, она возрастала. С каждым днем все больше и больше. И мы живем, мы проходим, это естественные вещи. Если ты молишься, исполняешься Святым Духом каждый день, ты будешь расти. Другого я не вижу. Вот этот путь к возрастанию любви к Богу, он только один, через исполнение Святым Духом. Многие из нас имеют эти духовные переживания. Кого-то Бог крестил Святым Духом. Кто-то когда-то очень сильно в момент переживания, в момент покаяния переживал сильное присутствие Божие. Он знает, и каждый из нас, он может быть по пальцам пересчитывает, слушай, я помню те моменты, когда Бог был так близко ко мне. Я чувствовал его даже физически. Я переживал его. И у нас были эти моменты. И у нас после этих моментов наша жизнь очень сильно менялась. Она преображалась в образ. Мы от нас какие-то грехи просто отставали, что-то происходило. Кто был на реабилитации, он помнит эти моменты. И некоторые люди, кто проходил реабилитацию, они помнят, как это было там. Но вот этих моментов в нашей жизни должно быть больше. Нам нужно искать не ощущения, а вот искать Бога, Его присутствие, исполнение Святым Духом, вот это регулярной молитвенной жизни. Вот там происходит рост. Я не смогу привить вам эту любовь к Богу. Но через молитвенную жизнь, через вот это регулярное отношение с Богом, Дух Божий, Он произведет в тебе эту любовь к Нему. И ты будешь любить Бога все больше и больше в своей жизни. И будет заметная разница в твоей жизни между любовью к работе и любовью к служению. Вот этот живительный сок, как для растения, мы из корня получаем. И это естественно, когда ветка растет. Пусть Бог благословит. Я хочу вместе с вами молиться.